Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня, как обычно, в понедельник в 15:00 с вами ваша любимая передача «Гиг-зона». Как обычно, на этой передаче мы обсуждаем разные новинки или старинки всякого интересного в современной гик-культуре. И сегодня мы с вами разбираем сериал «Стражи», который был снят по мотивам произведения сэра Терри Пратчетта. Вообще, надо сказать, что о сэре Пратчетте мы думали довольно давно. Еще 2.5 года назад, даже можно сказать почти 3, когда мы только задумывали передачу «Гиг-зона», в списке тем, которые мы обязательно должны были обсудить, был, конечно, Пратчетт с юмористическим фэнтези. Но поскольку мы свои выпуски делаем применительно к чему-то, обычно, по крайней мере, стараемся, мы все время Пратчетта откладывали. Я все время думала, что обязательно надо сделать. И тут, когда я составляла план эфиров на следующий год, я смотрю, о, экранизация Пратчетта, отлично. Какая бы она ни была, обязательно мы ее сделаем как повод для того, чтобы поговорить о Пратчетте. И под это дело я подумала, что я обязательно себя заставлю прочитать. Итак. Сегодня наш эфир посвящен сериалу «Стража». С вами я, ведущая Оксана Куропаткина, и моя тезка в гостях Оксана Алиферовская, выпускница Центра изучения религии и тоже в этом плане мой коллега, и любители сериально-фэнтезийной продукции. Оксана, привет!
Дорогие друзья, здравствуйте! Очень рада, что вы меня пригласили. Буду рада поговорить о сегодняшнем сериале и вообще очень люблю вашу передачу. Спасибо!
Отлично, отлично. Оксана еще и оказывается наш фанат. Это всегда приятно. И поскольку уж мы неоднократно помянули отдельно нашу передачу, то прежде чем перейти к делу, хотелось бы сказать, что наша передача – это не коммерческий проект. Мы, друзья, всегда будем рады любой поддержке с вашей стороны, поддержке в том числе и материальной. Все реквизиты указаны в нашей группе ВКонтакте и на сайте theos.fm. И после рекламной паузы мы переходим, наконец, к сути. Итак, для начала, как обычно, как мы познакомились с сэром Терри Пратчеттом и как мы познакомились с сериалом? Но прежде всего, конечно, с Пратчеттом. Оксана, мячик тебе.
Очень трудный вопрос, потому что, мне кажется, мир Пратчетта такой большой и всепроникающий. Все-таки одних книг о плоском мире больше 40 штук, если учитывать короткие истории. Точно больше, если учитывать только крупные книги, то 41. И так или иначе, в массовой культуре, в отсылках все об этом слышали и знали. Хотя бы если играли в игры, может быть, какие-то компьютерные игры. То есть я считаю, что это невозможно. Невозможно было бы никогда не столкнуться с творчеством Пратчетта. Для меня лично моим первым таким столкновением достаточно поздним стало через фильм получилось «Опочтарение», «Going Postal». Очень люблю этот фильм, всем советую. Если вам, например, потом, когда мы перейдем к обсуждению сериала, понравился сериал, и вы хотели бы начать знакомство с миром Пратчетта, но книг очень много, то для начала, как такая переходная ступенька, я бы рекомендовала посмотреть «Going Postal», «Опочтарение». Больше понять про этот мир. И эта экранизация намного, может быть, ближе к литературной версии плоского мира, чем то, о чем мы сегодня будем говорить. Вообще, фэнтези и фантастикой увлекаюсь давно, но, как многие моего поколения, мы все начинали с Толкина, «Властелин колец», и, конечно, вот это, в основном все фокусировалось вокруг этого мира, вокруг Средиземья, но потом хотелось, конечно, найти какие-то другие миры, другие, которые отзываются по-другому. И вот для меня таким другим миром после Толкина стал как раз Пратчетт.
И, кстати, сразу скажи, если выбирать между героическим и юмористическим фэнтези, что ты выберешь?
Сложный вопрос. Мне кажется, в каждый период жизни нам нужны разные. И очень хорошо, что у нас есть выбор вообще в целом. Наверное, если выбирать сейчас, я выберу юмористическое фэнтези, потому что мир очень серьезный, и события каждый день происходят серьезные, и хочется иметь какую-то отдушину, видеть не идеальных персонажей, не идеальных таких же наших проблем, которые дают нам надежду на то, что да, мы такие не идеальные, но мы тоже, может быть, можем быть какими-то героями в своей небольшой жизни хоть немного. Потому что когда ты сталкиваешься с миром героического фэнтези, там все-таки сразу все понятно, что там совершенно другие люди с другими целями, другими жизнями, и гораздо сложнее их совместить с собой и со своими маленькими проблемами каждый день.
Пан Анджей Сапковский и мистер Джордж Мартин с одной стороны и сэр Терри Пратчетт с другой стороны. Что ты выберешь?
Ну, конечно, Пратчетт. Но я... трудно выбрать что-то другое, да. Но вот если выбирать между Толкином и Пратчеттом, вот тут я бы, наверное, все-таки выбрала то. Потому что, несмотря на то, что экранизация, которую мы знаем, она очень серьезная, она героическая, но если мы обратим внимание именно на книгу «Властелин колец», абстрагировавшись от экранизации, а в ней все-таки больше приземленных живых моментов, по мне так. И юмор тоже там есть.
Фанат, большой фанат Терри Пратчетта, как оказалось, буквально вчера ночью, точнее сказать, сегодня ночью. И один из ведущих Теоса, Александр Анисимов, комментирует нас, что Терри Пратчетт писал о плоской земле до того, как это стало мейнстримом.
Да.
Вот. И здесь, я думаю, мы с тобой, Оксана, как два религиоведа, хихикаем в кулачок, вспоминая различные общества плоской земли и такой ультракреационизм, который с этим делом связан. Ну, прежде чем мы перейдем к плоскому диску, вот, к плоской земле, скажу пару слов и о себе. Ну, моя история менее интересна, чем у Оксаны, которая давнишний такой фанат сэра Пратчетта. Моя история в основном про то, как я от Пратчетта бегала. Мне его подсовывали, я его избегала. История примерно такая же, как со Стругацкими. Надо прочитать. Но думаешь, нет, я не хочу. Я смотрю, и меня воротит. Не потому, что это плохо, Пастернака не читал, но осуждаю. А просто потому, что чувствуешь, что как-то вот, ну, не хочется. Бывает у меня такое, у меня такое часто бывает. Если меня не заставить, я, скорее всего, так делать не буду. И когда я поняла, что эфир близко, вот как зима близко у Мартина, вот примерно так же я воспринимала и то, что эфир близко по Терри Пратчетту, и то я избегала его до конца. Я сначала посмотрела сериал, действительно, вот, поняла, что, в общем, какие-то его герои меня цепляют, и я думаю, ладно, так уж и быть, прочитаю, потому что некультурно прийти на эфир и не ознакомиться. И я ознакомилась с книгой «Стража», первой в цикле про стражу. И если сначала начала читать и кривилась, то потом я начала читать примерно вот так. То есть, говоря по-русски, запалом. То есть я не могу сказать, что мне это близко, но меня это зацепило, и я поняла, почему Терри Пратчетт входит в такую обойму первой величины авторов фэнтези, потому что действительно это очень талантливая вещь. Человек создал свой собственный мир. Да, кстати, могу сказать, что когда я бегала от Терри Пратчетта, я все-таки успела что-то прочитать. Вот, и с основной его концепцией я успела ознакомиться. И, конечно, это не просто смешно, это еще и по-британски смешно. Вот. А, кстати, вот момент, который, как мне кажется, в американском сериале упущен от слова совсем. И за это, кстати сказать, этот сериал ругают поклонники Терри Пратчетта, что вот когда ты это читаешь, ты чувствуешь, что это пишет англичанин. Англичанин с его английским отношением к политике. Лорд Витинари, мы ваши фанаты. Это однозначно. Вот, что этот человек с таким английским юмором, немножко странноватым, чуть-чуть отстраненным и местами очень тонким, относится к окружающему миру, и даже там, где шутки такие грубоватые, прямолинейные, за этим всегда скрывается вот что-то такое аристократически английское. И ты это читаешь, и при том, что, вот, как я уже сказала, мне юмористическое фэнтези в принципе не близко, и я никак не могу назвать Пратчетта своим автором, но мне это легло, потому что я люблю английскую культуру. И я чувствую, что Пратчетт, конечно, имеет к ней самое, что ни на есть, прямое отношение. Поэтому могу с уверенностью сказать, что я получила удовольствие там, где думала, что пожну только горькие слезы свои. Вот, что мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, потому что эфир близко. Итак, Оксан, прежде чем мы двинемся дальше, я думаю, что нам надо нашим слушателям, зрителям, тем, кто, может быть, с Пратчеттом не знаком, кратко пояснить, как выстроен мир Пратчетта, вот, и какое место там занимает цикл про стражу. Это наш первый вопрос. А дальше, какое, собственно говоря, отношение сериал «Стража» имеет к тому, что создал сэр Терри? Тебе слово.
Да, очень трудно резюмировать все, что сэр Терри Пратчетт написал в своих многочисленных произведениях очень коротко, но если в нескольких словах, то это вымышленный мир, в котором, который действительно плоский. Это плоский диск, который покоится на спинах четырех слонов, которые стоят на черепахе, и черепаха плывет по космосу со своей целью. И в течение книг мы можем увидеть, что там есть разные религиозные учения в этом плоском мире, все пытаются угадать пол черепахи. Куда она плывет, сколько она будет плыть, и почему, в принципе, жизнь зависит от этой черепахи и от того, куда. Вот. Этот мир наполнен магией и волшебством. Есть всевозможные магические создания. В принципе, весь мир пронизан этой магией, и можно сказать, что он на ней держится, на том, что люди в нее верят, в этот мир. Поэтому очень в разных книгах по-разному раскрывается философия, но везде очень много размышлений на тему религии, веры, о том, как вообще работает общество, как много из этого строится именно на людях и их уверенности в том, как и когда нужно поступать. И поэтому, мне кажется, ну, для меня лично мой любимый цикл – это цикл «Стража», потому что, ну, может быть, потому что именно мне наиболее близки эти персонажи, и они какие-то, ну, это действительно отдельный цикл, как. Если остальные какие-то книги, произведения можно воспринимать отдельно, вот как «Почтарение», например. Но здесь важен цикл и вся история, потому что ты проникаешься с персонажами и можешь проследить их путь в течение очень-очень долгого времени. То есть фактически это и есть сериал. Это тот, поэтому очень трудно понять, почему, тоже забегая вперед, из такого большого сериала не сделать такой же большой телевизионный сериал. Потому что материала там предостаточно на то, чтобы сделать больше 15 сезонов. Но, так, еще возвращаясь к тому, что как устроен этот мир. Есть множество книг, которые множество книг, больше 40, и их всех объединяет вот именно сам один мир. То есть нельзя сказать, что все эти 40 книг про одного персонажа. То есть есть циклы, которые условно объединены героями, и все эти герои, они могут пересекаться в разных книгах. То есть, например, ну, могут быть эпизодические появления совершенно других, не связанных с ним. Есть разные города, события происходят в разных городах, и вот, возвращаясь к «Страже», речь идет именно об Ангкор-Морпорге. Вот, в нем происходит большая часть, ну, можно сказать, что практически все события цикла «Стражи», и для меня вот он очень интересен, потому что описывается во многих местах фэнтези, вот, например, Толкин, если мы берем, когда он описывает города, он любит эти города, и он описывает их очень красивыми и волшебными, и прям, не знаю, меня лично всегда потом присутствует вот эта тоска по этим ненастоящим, прекрасным, несуществующим местам. Ангкор-Морпорг, он не такой. Это город, который некрасивый, может быть, в чем-то непонятный, нелогичный. Город с высоким уровнем преступности, но это то, что мы можем понять. Потому что, к сожалению, сейчас не все города, где мы живем, прекрасные, красивые, и реально бывают разные. И вот это вот именно приближенность к жизни для меня вот подкупает, потому что это, несмотря на то, что это отдельный мир, это все-таки метафора нашего мира. Нельзя сказать, что оно все начиналось с сатиры, но оно не сводится только к сатире на наш мир, наше общество. Это что-то большее, но очень много можно увидеть и понять о нашем мире. Я даже не знаю, нет смысла, наверное, пересказывать все сюжеты, потому что там очень много разного. Я надеюсь, те, кто заинтересуется миром хотя бы через сериал, попробуют прочитать сами. Я бы начала с цикла «Стража», хоть он и с цикла «Городская стража», хоть он и находится не в начале, но, по-моему, так проще всего проникнуть с этим миром.
Ну, вот мне было тоже так показалось, потому что с этого цикла я зашла в мир Пратчетта довольно уверенно. Я пыталась зайти с других сторон, но как-то мне не пошло. И «Стража», она цепляет тебя сразу. И давай, наверное, кратко обозначим, что это такое, в принципе, да, вот согласно, пока не согласно сериалу, а согласно тому, как у Пратчета, как выстроены его стражи, вот, собственно, первый роман цикла. Вот, да. То есть какие у нас там есть основные герои, вот, и самое главное, есть сообщество стражей, которое мне неизменно напоминало «Ночной дозор» у Мартина, соответственно, в «Игре престолов», и отметим, что Терри Пратчетт свои стражи придумал раньше, чем даже Мартин про это написал. То есть это место, куда Моркоу Железобетонсон, какое прекрасное имя, вот, попадает примерно так же, как Джон Сноу попадает в «Ночной дозор». Очень похожая, как мне кажется, история. То есть такой пафосный юноша думает, что он тут пошел служить, на него смотрит парень, ты, у тебя все с головой в порядке? То есть и «Ночной дозор» когда-то был уважаемой организацией, такой же уважаемой организацией была и «Городская стража», вот, но по ряду причин эти две организации пришли в упадок, и, в общем, без слез на эту организацию не взглянешь. У Терри Пратчетта почему стража пришла в упадок?
У Терри Пратчетта есть, он исследует интересную идею, а что будет, если легализовать преступность? А что будет? И вот в этом мире лорд Ветенария, о котором мы заговорили, который управляет этим городом, Ангкор-Портом, пришел к выводу, что самым стабильным обществом может быть то общество, где преступность как раз-таки легализована и контролируется самими группами. То есть фактически он разрешил воровство, есть гильдия воров, убийства, гильдия ассасинов, убийц, там гильдия алхимиков и так далее. Я так поняла, что есть все возможные гильдии. Но самый главный, конечно, типичные преступники, да, воры и убийцы. В чем смысл был, в чем была логика? В том, что если выдать людям квоту и сказать им четкие правила, вполне возможно, им будет проще соблюдать правила, чем вступать в конфронтацию с законом. Так и оказалось. Получилось, что все эти гильдии регулируют себя сами. То есть они сами, все, кто хочет воровать, вступают в красную гильдию, но, соответственно, не могут перевыполнять квоту, иначе их в своей же гильдии и накажут. И такое общество получилось так, что оно регулирует себя. Оно существует на строгих правилах и законах. И, соответственно, им не нужен контроль извне. И ночная стража, как, в принципе, орган полиции, оказалась в таком обществе и не нужна. Но до поры до времени. Как бы.
Собственно, почему стража, которая была не нужна действительно при саморегулирующемся мире, за которым наблюдает лорд Ветенарий, который прямо списан, мне кажется, с Макиавелли, только в английском таком колорите, зачем все-таки стража вдруг понадобилась? Кроме того, что туда пришел молодой идеалист, прямой как табуретка, который читает законы и цитирует их все наизусть по пунктам и по подпунктам. А почему стража вдруг стала нужна?
Именно с точки зрения событий?
Ну да, то есть если все так хорошо, если мир саморегулируется, почему вдруг понадобились эти смешные, опустившиеся, никому не нужные люди?
Мне кажется, важно понимать, что как он саморегулируется и за счет кого, потому что это не идеальное общество, где преступность побеждена и где людей не убивают на улицах. Это общество, где людей убивают на улице и им оставляют чек. Чек на убийство, чтобы доказательство того, что вас заказали, извините. Никто на самом деле в таком обществе жить не хочет, но, как мы видим, и в жизни много таких примеров. Если даже ты не хочешь жить в этом обществе, очень трудно выступить, если ты один выступить против. И появление, мне кажется, Маркова очень важно, потому что он напоминает людям о том, что закон есть. Не обязательно то, что происходит, это ненормально. То есть если мы к чему-то привыкли, к каким-то страшным вещам, эта привычность их не делает их нормальными. Мне кажется, все-таки он важен именно, он, его прямолинейность, его следование закону важно именно вот как напоминание о правде, что можно сколько угодно закрывать глаза на то, что происходит, но это не перестает происходить, и это является тем, чем является, даже если мы к этому привыкли. И мне кажется, вообще вся эта идея очень важна и для нашего общества, для любого времени, и сейчас в том числе. Каждый из нас живет и принимает какие-то правила жизни, какие есть, но остановиться и подумать о них заново, буквально их воспринять, помогает очень.
При этом я бы отметила, что сэр Терри никогда не доводит эту идею, да и любую другую, как мне кажется, до такого предельного героического пафоса. То есть он, сказав, в общем, то, о чем ты сказала, я в этом плане с тобой согласна, что мысль в «Страже» именно такая. При этом он тут же доводит это до абсурда. Очень смешной эпизод из романа, которого, к сожалению, к большому сожалению, нет «Стражи» в сериале, это когда дракона арестовывают по всем правилам. Я там прямо обсмеялась. Это да. Очень смешно. Это очень смешно, это очень по-английски. Вот. И видно, что сэр Терри смеется надо всеми. Причем смеется не по-злому, не то, что он считает, что так неправильно. Он просто показывает такое вот английское абсурдистское немножко зеркало. Да? Такое вот. Ну, смотрите, вот идея хорошая, но смотрите. А теперь давайте мы перегнем палку и выкинем вас за зеркалье. А вот если я вот так вот сделаю, давайте дракона по всем этого несчастного дракона по всем правилам арестуем. Зачитаем его все права, все обязанности. Очень смешно, на мой
взгляд. Это важно именно у Терри Пратчетта не только здесь, во всех книгах. Именно то, что он обращает внимание на все стороны проблем. И с юмором. И именно по-доброму. И этого, мне кажется, многого не хватает. Автор редко кто смеется по-доброму, на самом деле. Сатира, как правило, довольно злая, поэтому трудно ее читать. И не каждый готов. Мне кажется, у Пратчетта нет вот этого... Он принимает и рассуждает.
Ну, и мне кажется, вот ты сказала про принятие, я сейчас подумала, что меня, собственно, у Пратчетта зацепило, при том, что еще раз скажу, что мне такой взгляд не сильно близок. Наверное, меня зацепило и расположило к нему его принятие героев и ситуации такой, какая она есть. Его юмор не отталкивающий юмор, его юмор – это юмор принимающий. И сразу мне вспоминается, например, Сапковский, которого я очень люблю и которого я несколько раз перечитывала. Он мрачен и желчен. Я его очень люблю и очень уважаю. Но ты читаешь, и ты понимаешь, да, это наш мир, но вот я в этом мире как-то жить особенно не хочу. Понятно, меня никто не спрашивает, но если бы я выбирала, я бы не хотела жить в этом мире, при всем уважении к Сапковскому. В мире Мартина я не хотела бы жить тем более, потому что кого-то из своих героев он любит, как мне кажется, да, кого-то он не любит, но, в принципе, о человеческой природе он думает не очень хорошо. И не сильно это скрывает, и с американской прямолинейностью это тебе прямо сразу и выкладывает. Да. Толкин прекрасный и англичанин, и действительно никто Толкина не перебежит, наверное, не переплюнет. Но Толкин, наверное, как сказать, его эйдосы, они слишком прекрасны для нашего реального мира.
Да,
и, да, вот при всем при том, что эти эйдосы никто не перебежит, и очень нужно, чтобы они были, и это та наша основа, от которой мы все пляшем так или иначе, но Толкина я посмотрю тогда, когда мне хочется возвысить свой дух. И даже какие-то моменты пересмотрю. Вот. А сэр Терри рассказывает историю, наверное, как она есть. И мне кажется, что для меня, например, он даже более полезен, чем Толкин. Потому что он действительно, как ты говоришь, показывает все стороны проблемы, как они есть, экспериментирует с ними и принимает своих героев. Он над ними посмеивается. Конечно, он на Марковом подсмеивается. Вообще надо всеми он посмеивается. Но мы чувствуем, что... эти странноватые, опустившиеся люди, которых все отталкивают и которые никому не нужны, они ему нужны. И «Стража» возрождается по сюжету не только потому, что логика сюжета такова, но еще и потому, что он любит этих людей, любит их и верит в них. У Мартина, мне кажется, такой веры в своих героев не хватает, и это скребет по сердцу. А Пратчетт, мне кажется, верит в своих героев, при этом он не выдвигает им каких-то заоблачных требований. Но он верит в то, что эти люди пригодятся. Сразу мне почему-то вспоминается Туви Янсен, что даже самые странные люди могут пригодиться. Вот мне кажется, что он какой-то такой. А что же все-таки... Да-да-да, говори.
Он не бросает своих персонажей, он дает им возможность, дает им развить свою историю. Фактически они все важные и ценные, то есть нет просто какого-то человека, который упомянут однажды, как не человека, а персонажа. И вот даже мельком в каких-то других книг, не относящихся, и ты понимаешь, что этот персонаж живет в этой вселенной, он пересекается с какими-то другими событиями, историями.
Тут нас Александр Анисимов комментирует. Гильдия заботится каждый о себе, а стража в целом о городе. Я бы их назвал личной гвардией ветеринария. Ты согласна?
В целом, да. Но мне хочется думать, что они все-таки такое воплощение справедливости, веры в закон в какой-то степени. Хоть такой небольшой и пошатнувшийся в каком-то...
Ну, давай тогда вот в связи с тем, что и Александр это имя упомянул, и мы с тобой его уже упомянули. Про стражу мы поговорили, и обязательно к ней вернемся, когда будем обсуждать сериал, и что сделал сериал с этими героями. Давай все-таки скажем несколько слов о лорде Ветинарии, который на самом деле единственный полномочный правитель этого города, который... может быть, один из немногих взрослых людей, как мне кажется, в этом городе, вот, который заслуживает, наверное, своей личной гвардии. А каков он для Терри Пратчетта и каков он для нас?
Меня впечатляло именно вот это, когда я первый раз читала и вот сейчас перечитывала после просмотра сериала, именно то, что это человек, у которого есть, нет иллюзий насчет того, что происходит. То есть даже если происходят какие-то вещи, которые он допускает, у него, по крайней мере, есть четкое понимание, что происходит, почему это происходит. И тоже как, с каким спокойствием и достоинством он, например, воспринимает все бесчисленные покушения на его жизнь. Он понимает, что этот мир так работает и так будет. Как, мне нравится, что отдельно упоминается о том, что несмотря на то, что кому-то может нравиться и какие-то вещи могут делать жестокие, сам он делает это во благо города, и сам не живет в роскоши. Там есть цитата про то, что несмотря на свое богатство и все возможности, для него лучшей едой, например, была вода и хлеб. Угу. Человек, который, как по мне и для меня, просто понимает свой город, тоже может быть как раз врач своих персонажей, принимает его таким, как он есть, и пытается в рамках того общества, которое он имеет, действовать так, чтобы сделать эту жизнь лучше. Хотя с ошибками и с каким-то с допущением ужасных вещей, по мне. Но, видимо, он для себя, он делает это не ради удовольствия, чтобы жить там в преступном мире, а потому что он считает, что только так можно добиться какого-то баланса и более-менее приемлемой жизни для города. И он много раз упоминает, когда он смотрит на город, что он рад, что город живет. Что город функционирует. Он действует для него, живет для него, а не для собственного удовлетворения, не для того, чтобы возвеличивал, не для того, чтобы славиться, удовольствие получать. Вот мое такое впечатление.
Мне кажется, что он чем-то похож на суперправителя из даосской системы, когда самый лучший правитель – это тот, о котором ты не знаешь. Да. Люди думают, что они делают все сами, и говорят про себя: ой, мы сделали это сами. А на самом деле это потому, что мудрая политика тебя управляет туда, куда нужно. Но мне кажется, вот при том, что, конечно, лорд Ветинари такой выдающийся политик, и мне он чем-то, не знаю, какой-нибудь кардинал Ришелье напоминает, кого-то такого, вот такого макиавеллиста, да, вот, который при этом действует в категориях общего блага, как он его понимает. Но мне кажется, что при этом очень по-жизненному и очень по-фантазийному то, что рядом с лордом Ветинари, таким хитрованным интриганом и так далее, находится, по сути, идеалист Сэм Ваймс. Вот. То есть мне кажется, они нужны друг другу. Вот. И мне кажется, что немалая заслуга лорда Ветинари то, что он признает, что ему нужен такой человек, ему нужна такая группа идеалистов, которые при этом тоже погружены в реальный мир и не рвут на себе волосы по поводу того, что мир не таков, каким им бы хотелось. Просто они ищут какие-то другие средства. Лорд Ветинари ограничен в своих средствах, на самом деле, как и любой реальный политик. Но он признает право других людей искать по-своему. Там Сэм, например, может плюнуть на его приказ, ну, как это, собственно, в страже и происходит, и действует самостоятельно. А лорд Ветинари это принимает. Ну, как, собственно, он принимает все происходящее так или иначе. Вот, они нужны друг другу, и это прекрасно. Вот, не всегда, не каждый политик уровня лорда ветеринария согласен на это. А политикам идеалисты мешают. По понятным причинам. А он умеет это устроить так, что идеалисты приносят пользу городу, не вредят ему, вот, и при этом помогают выстроить какой-то баланс. Собственно, лорд-ветеринарий – это гений баланса. И в книге, кстати, сказано, что он исходит из того, что людям нужна гораздо больше, чем справедливость и истина, стабильность. Вот. При этом у этого есть оборотная сторона, о которой ты сказала, что мы принимаем какие-то ужасные вещи и перестаем на них циклиться. А идеалисты обращают наше внимание, что нет, ребята, мы, что-то происходит не то, не так. И в этом и есть, наверное, равновесие. Поэтому лорд ветеринарий и Сэм Ваймс нужны друг другу. Ну, собственно, а теперь к сериалу. Что сериал сделал с Терри Пратчеттом? Оксана.
Мне кажется, очень важно, прежде чем об этом говорить, когда мы начинаем смотреть первую серию, можно увидеть, как вообще написано, что это не экранизация по Терри Пратчетту. Написано, что они пишут так: вдохновлено персонажами сэра Терри Пратчетта. Вот так. И, в принципе, такой формулировки действительно, казалось бы, можно довольно вольно все интерпретировать. Но в моем все-таки понимании, когда что-то вдохновлено персонажами, от персонажей должно что-то остаться. Поэтому, говоря о сериале, я бы все-таки отдельно, я бы рассмотрела его отдельно. Отдельно, как вот он соотносится с книгами и как, в принципе, отдельное произведение. Потому что, на мой взгляд, наверное, этому сериалу связь с Пратчеттом скорее повредила, чем помогла. Ну, такое мое скромное мнение.
Ну, а почему, собственно, не ты единственный фанат, который предъявляет к этому сериалу претензии? Для начала, как, где есть хотя бы маленькие точки пересечения между миром Пратчетта и миром сериала?
События, тогда так вот коротко обозначу, что события действительно происходят в городе Анкор-Порт. Действительно, там есть стража, и действительно, там есть Сэм Ваймс. Это самая главная вещь. Есть ветеринария, и в общем и целом узнаваемо. Можно узнать, что те события, о которых говорит сериал, они очень, в общем, но затрагивают темы первой книги цикла «Стража, стража, стража». И персонажи берут из одной из следующих книг «Ночная стража». То есть нужно понимать, что это совершенно, это не экранизация, потому что не берется сюжетная линия из книги. Это совершенно другая история, которая, на которую вдохновились персонажи, вероятно, читают. Надеюсь, что после прочтения книг, или нет, иногда кажется, что нет, но совершенно другая история, но которая попыталась посмотреть, что будет, если взять часть персонажей из плоского мира и переместить их в совершенно другой мир. Нужно понимать, что это не мир сэра Пратчетта. По мне, так это попытка, ну, а они сами это признают, это попытка сделать такой современный город в стиле, не знаю, киберпанка. И очень интересная связь, то, что они очень много об этом говорят, очень много стилистически показывают. И вот то, что киберпанк и вся вот эта последующая проблема, которая связана с этой игрой, сыграли плохо, вполне возможно, и на сериал бросила тень. Не знаю, знают ли слушатели об этом. Ну, в общем, есть такая связь, и когда все ждали игру, и все, очень много кто на этих темах пытался поднять какой-то свой имидж, очень было грустно знать, что игра в итоге не взлетела. Были проблемы, и вся эта визуальная составляющая, она еще раз напоминает об этой проблемной игре. Для меня лично я не могла отделаться от этой взаимосвязи. И с учетом общего, ну, моего личного впечатления от сериала, и мне показалось, что вот оно как-то все в одном. Что люди пытались сделать хорошо, но есть вещи, которые получились не очень хорошо. Для того, чтобы для себя принять этот сериал, я вот сразу рассматривала его все-таки отдельно, как отдельное произведение, это не экранизация. Совершенно не экранизация. Это отдельный сериал, у которого есть свои очень, на мой взгляд, позитивные, красивые стороны. Есть какие-то вещи, которые тоже, на мой взгляд, получились не очень удачно. И если говорить о вещах, которые были сделаны хорошо, на мой вкус, это все-таки мне картинка понравилась, несмотря на то, что было много критики со стороны фанатов. Я просто люблю такие миры. Мне было красиво, интересно, ярко. Но, к сожалению, не очень самобытно, потому что я тоже сходу вспомнила сразу других подобных историй. Но любопытно. Мне понравились некоторые сюжетные линии, арки персонажей. То есть в целом в нем есть хорошее, несмотря на то, что я читала много отзывов от людей, которым они то вообще ничего хорошего не нашел. Оксана, как твое мнение?
Ну, мое мнение, я ведь сначала посмотрела сериал, а потом уже прочитала книжку. Мое мнение такое, что сериал действительно взял героев, перемешал, взял какие-то сюжеты, осколки от этих сюжетов перемешал и сделал своего Франкенштейна. По сути, рассказал совсем другую историю. Вот. Я согласна с тем, что к Терри Пратчетту это мало какое отношение имеет, но плюс уже в том, что это должно вызвать интерес к творчеству Терри Пратчетта. Вот всегда, какая бы экранизация классики или живой классики не была, плохая, хорошая, нравится, не нравится, это всегда повод поговорить о первоисточнике, который интерпретировали или перетолковали, или перепели совершенно по-другому. И это безусловный плюс этого сериала. Какие-то моменты мне понравились. Я могу сказать, что при всем при том, мне понравилась актерская игра того, кто сыграл Сэма Ваймса. При том, что Ваймс, он другой у Терри Пратчетта, чем тот, который получился в сериале. Тут нам Александр подсказывает, что дочь Терри Риана говорила о сериале что-то вроде никакого ДНК от стражи моего отца. Да. Ну, собственно, есть такое мнение, и можно сказать, что оно на чем-то основано. Потому что действительно Ваймс у Терри Пратчетта – это, конечно, человек такой внешне похожий на того, кого мы видим в «Страже», в сериале, но внутренне он все-таки несколько другой. Он менее дерганный, и он более цельный и внутренне сильный. Мы видим, как он общается с лордом Ветинари. Вот. Мы видим, как он, в принципе, продвигает какую-то свою линию. Да, конечно, в начале книги он человек, который чувствует себя разбитым из-за того, что стража не нужна. Он очень переживает, когда из стражи его выгоняют, по факту, да, вот. Но при этом он остается цельным человеком, который продвигает свою линию, и он вполне достоин лорда Ветинари, вполне. Просто со своей стороны, вот как мне кажется. В сериале он показан значительно более невротичным и дерганным, чем он есть у Пратчетта, по крайней мере, мне показалось так. И когда я на него смотрела, у меня сразу возник визуальный образ Бутчера из «Пацанов». Да. Вот, и вообще, как мне кажется, но это мы с тобой обсуждали вне эфира, сама постановка, да, само то, как сделана стража в сериале, больше напоминает не героические команды героев, например, из «Пацанов». Правильно? Да. Еще какие примеры мы можем назвать? «Пацаны» – просто первое, что мне в голову пришло.
Для меня один из самых близких вещей по жанру к этому – это «Академия Амбрелла», еще нужно вспомнить. Кто смотрел, ты смотрела, помнишь? В общем, целая вот эта идея по поводу того, что группа поломанных в чем-то людей, которые не могут найти себе место в мире, они могут объединиться и представлять из себя намного больше, чем то, чем они сами являются, что они друг друга могут вдохновить. И да, они не идеальные, но это не значит, что они не имеют права быть. И они имеют право быть, и они имеют право искать собственную справедливость, как они ее понимают. На удивление, по динамике общения между персонажами, мне почему-то больше всего напомнило еще «Светлячок» Firefly. Хотя совершенно другой мир, другие персонажи, но вот что-то от этого тоже было. Я думала много о том, что... «Легион» — визуальная составляющая. Mm-hmm. «Легион» – один из самых прекрасных сериалов про суперзлодеев, вообще, которых я когда-либо видела, и где отлично раскрывается как раз-таки тема вот этого неоднозначности этой позиции. Ты злодей или герой, в зависимости от того, кто историю расскажет. Потому что персонаж этого сериала для себя герой. И он, по его мнению, вообще плохих вещей не делает. Непонятно, почему всех не... И вот здесь моя главная претензия, в принципе, к сериалу лежит. То есть, действительно, это интересный подход взять и рассмотреть стражу как вот такую компанию людей, которые не нашли себе места в мире, объединились и ищут справедливость. Это было бы необычно. Но проблема в том, что эта тема раскрыта, и она раскрыта очень хорошо и очень талантливо в других сериалах, и она продолжает раскрываться. И Мне кажется, это было бы здорово, если бы это была какая-нибудь сотая импровизация романов по Терри Пратчетту «Стражи». То есть если было бы их так же много, как романов, как экранизация Шерлока Холмса, мне было бы реально интересно посмотреть еще раз. Это вот как коллега Пратчетт Нил заявил, что как соотносится сериал с книгой. Это как если бы Бэтмен был человеком в желтом плаще и работал репортером, и у него было бы животное летучая мышь. И вот он написал это с иронией, а я подумала, а я бы посмотрела такой сериал. Мне было бы интересно про Бэтмена в желтом плаще.
Да.
Проблема в том, что, ну, потому что очень много есть про Бэтмена. А так все-таки первая экранизация, особенно которая затевалась совместно с сэром Терри Пратчеттом в его последние годы, мне кажется, он достоин больше.
Но это однозначно.
Потому что первый раз.
Вот. Ну, это однозначно. И потом, собственно, то, что обычно раздражает во многих сериалах, сразу видишь набор политкорректных галочек, которые наводят некоторую тоску, скажем так. Но...
Я могу об этом еще коротко сказать.
Да, давай, давай. Скажи лучше ты.
Пратчетт, это немного даже, мне кажется, если бы он это посмотрел, его бы это задело, потому что он сам об этом много говорит. И если мы почитаем «Стражу» внимательно, что уж трудно найти более инклюзивный коллектив, где каких только представителей нет. И поэтому очень странно считать, что он недостаточно репрезентативный, чтобы... В целом я не против замены персонажа. Для меня ни в какой экранизации нет проблем в этом. И меня, например, ветеринарик, когда я узнала, что лордом ветеринария будет женщина, меня это вообще никак не смутило, потому что, например, все помнят Джессику Джонс. И мне кажется, Джерри – это просто прекрасный персонаж, который изначально должен был быть мужским, но отлично реализован женским, и еще больше. Но дело в том, что это приносит персонажу больше объема. Оно что-то... Вот эта перемена пола персонажа, она что-то раскрывает в нем дополнительное. Но в данном случае, мне кажется, это не происходит. И поэтому мне жаль, что такой ход, который мог бы дать дополнительную сюжетную нагрузку, был сделан для галочки. И мне кажется, что как раз сам Терри Пратчетт над этим смеялся в своей литературе, о том, что когда люди это для галочки делают. И вот это то же самое делают с его произведением. Мне кажется, это... Это как будто бы люди, которые читали, они не поняли, о чем читали. Вот мое такое мнение.
Прочитали пародию на плохое фэнтези, как плохое фэнтези, как да. Написал один из комментаторов по этому поводу. И, кстати, интересно с лордом Бетинари, что его играет женщина, при этом к нему обращаются как к мужчине.
Ну, меня это не смутило.
Ну, просто мне кажется, что это вот как ружье, которое должно выстрелить. То есть это должно быть для чего-то надо. А для чего это было нужно с точки зрения художественных каких-то целей, мне было лично не очень понятно. И кроме того, после того, как я прочитала Пратчетта, мне кажется, что и сыграть это нужно было как-то более масштабно. Все-таки лорд Ветеринарий – это не просто хитрован, это масштабная личность, это, ну, государь Макиавелли, в конце концов, такой вот настоящий там, ну, масштаба там великих государей XVI века. Он у Терри Пратчетта показан именно таким. То есть ты его читаешь, у тебя сразу возникают там какие-нибудь ассоциации с великими и ужасными людьми. Вот, а здесь этого нет. А, интересно, что там появляется Шельма, но она, собственно говоря, у Терри Пратчетта тоже такой любопытный персонаж. Вот. Вот. А для наших зрителей, слушателей, скажем, сложность с Шельмой прямо у Терри Пратчетта. То есть...
Да. Суть в том, что Терри Пратчетт представляет, я так поняла, что он вдохновился этой идеей как раз-таки из Толкина, что у гномов женщины и мужчины выглядят одинаково. И вот в его мире у гномов действительно женщины и мужчины выглядят одинаково. И вообще со временем стерлись любые гендерные отличия. Не все одинаково, не все одинаково носят бороды, одинаково работают. То есть это мир без дискриминации. Но там, где нет совершенно никакой дискриминации, соответственно, нет и индивидуальности, нет возможности выразить свой гендер никак. И поэтому проблема Шельмы как раз-таки в литературе в том, что она это гном-женщина, и она не может выразить свой гендер, потому что это неприлично, это не принято. И в какой-то момент она восстает против этого и начинает, ну, хотя бы во внешнем облике, во-первых, имя себе меняет, знаешь, я не знаю, в русской версии, как в английской Шерри, начинает носить каблуки и краситься. И это вызов, и когда она приходит в общество гномов, ее видят в этом во всем женском, и это не принято, потому что это общество, где этого не должно быть. То есть это как бы как борьба женщин за свои права, только наоборот. То есть вот они достигли равенства, но равенство тоже не устроило, потому что перегиб в другую сторону. И это очень интересная, совершенно неожиданная мысль, о которой не думаешь так просто. Поэтому мне, с одной стороны, в сериале эта линия очень понравилась, так как она была в сериале. То есть, на самом деле, для меня в сериале Шельма единственный персонаж, который имеет реально хорошее, интересное развитие. Она меняется за сериал, она приобретает уверенность в себе. Я даже не знаю, она не, как лучше обращаться. Бэй, а не по-английски. Вот практически центральный персонаж. Вот. Но эта история в сериале совершенно другая. И она в какой-то степени даже противоречит тому, о чем пишется. Это любопытно, потому что в сериале... А в сериале Санты расскажешь детство.
И, собственно, в оставшееся время у нас осталось всего 5 минут. Собственно, только начали разговор по, существу. Давай скажем еще про Леди Овниц. Все-таки она у нас избранница Сэма Ваймса не в сериале, а у Терри Пратчетта. И, видимо, сериал, если будет продолжать снимать свои численное количество сезонов, учтет этот момент. Какова Леди Овниц у Пратчетта, какова она в сериале?
Леди Овниц у Пратчетта – это тоже аристократка с богатыми ресурсами, но она очень увлеченный человек. И когда ты ее видишь первый раз, как ее представляют в книге, она увлечена драконами. И она и человек, который тратит свое время, ресурсы на спасение этих драконов. То есть фактически зооактивист, можно так сказать. Но при этом это человек, который не злоупотребляет своим положением, своими деньгами и тратит свои ресурсы и возможности на то, чтобы сделать мир лучше в том контексте, в котором он может, спасая дракона. И для нее этой мотивации достаточно. То есть ей не нужно, для того, чтобы хотеть мир сделать лучше в книге, ей не нужно, чтобы убили ее родители или чтобы там ей хотела. Ей не нужно для этого драться. Она может делать мир лучше тем, чем она может, конкретно, занимаясь животными, помогая своему мужу, веря в справедливость, там, не знаю, делясь своими ресурсами. Например, она отдает одно из своих зданий, зданий стражи, где потом будут они базироваться. То есть этого достаточно. И попытка в сериале сделать ей дополнительную историю, вручить ей дополнительную мотивацию, что она такая только потому, что убили ее родители, и она становится обычной героиней из кучи других сериалов, которые может все, она и умная, и дерется, и топоры носит в платье. Это такая, мне кажется, в какой-то степени попытка ее, для меня лично показалась попытка ее обесценить, как будто бы ее истории недостаточно. Меня, на самом деле, как, в отличие от других, может быть, фанатов, не задело, как она выглядит. Да, она другая, ничего страшного. Мне почему-то всегда кажется, что персонажи действительно могут выглядеть по-разному, и это видение режиссера может быть. Но то, что те изменения, которые они внесли в сюжет, сделали ее персонаж чуть более плоским, задело вот меня гораздо больше, чем то, что она не похожа на своего персонажа, может быть, визуально. А как ты?
И, собственно, последний вопрос, который нам задает Александр. Идея о драконе внутри каждого из нас очень похожа на Евгения Шварца и его экранизацию Захаровым. А как вы считаете, есть ли здесь эта тема у Пратчетта?
Возможно, вероятно. Не знаю, не думала об этом в этом ключе. Оксана, давайте вы.
Ну, мне кажется, что везде, где есть драконы, так или иначе присутствует эта тема. Там, где они не просто элемент декора. Мы помним, что Леди Овниц действительно спасает драконов и старается с ними что-то делать. Мы помним, что у нее есть эта прекрасная паинька, да, в одном из вариантов русского перевода. Вот, что как раз вот этот маленький невзрачный дракончик побеждает большого. Вот, и в сериале, и в книге просто по разным основаниям сюжет крутится вокруг дракона, вокруг того, что он прилетел, и прилетел, в общем-то, не просто так. В книге дракон – это способ, инструмент, изначально, по крайней мере, так задумано, для того, чтобы стяжать там какую-то власть, да, и это оборачивается против тебя. Я бы сказала, что вот как мне кажется, это скорее про то, что когда ты пытаешься какой-то силой, которая тебе до конца непонятно, управлять и нажимать на нужные кнопки, совершенно не факт, что у тебя получится. Вот лорд-ветеринарий, кстати сказать, он в этом плане человек, который понимает иррациональность устройства мира. Собственно, как мы с тобой говорили, он принимает мир, какой он есть. И он понимает, во что можно играть, а во что нельзя. В книге прекрасно сказано, что лорд-ветеринарий ищет рычаги, а по поводу драконьих штук у него вот есть ощущение, что тут так не прокатит. И поэтому с этим делом нужно управляться более осторожно. А нам нужно завершать, у нас уже 15:50. Дорогие друзья, читайте Терри Пратчетта, смотрите хорошие экранизации и будьте с нами каждый понедельник в 15:50. С вами была я, Оксана Куропаткина, и наш гость Оксана Алиферовская. Друзья, до новых встреч. Всем пока.